Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Накануне очередного дня несогласных активисты оппозиции жалуются на репрессии властей. По каким причинам другой России не удается организовать массовые акции протеста? В разных странах отмечают 50-летие восстания в Тибете. Почему сопротивление этого горного народа вызывает сочувствие во всем мире? США ведут консультации с союзниками о перспективах военной операции в Афганистане. Возможны ли прямые контакты вашингтонских политиков с лидерами умеренных талибов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Московская милиция в последние дни посадила под арест десяток активистов оппозиционных молодежных организаций. В оппозиционных организациях уверены, что это репрессии в отношении предполагаемых участников Дня несогласных, провести которые коалиция оппозиционных сил «Другая Россия» намерена 12 марта. Разрешение на акцию ее участники получать не собираются, поскольку уверены в том, что им все равно откажут, как это было уже много раз прежде. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С начала марта по обвинению в различных нарушениях закона, в том числе по статье хулиганства, столичные милиции оказались задержанными уже более 10 человек сторонников Эдуарда Лимонова. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из руководителей Национальной ассамблеи Роман Попков.
Это связано с днем несогласных, как и с тем, что в России усугубляется кризис, власть чувствует, что трон шатается под нею, действует в привычном для себя стиле. Не далее, как вчера, было арестовано по абсолютно вредным, фабрикованным обвинением трое наших товарищей. Это Павел Жеребин, Алена Горячева и Михаил Пулин. Еще двое были вчера задержаны. Им пытались подбросить наркотики сотрудники центра Т при ГУВД Москвы. К счастью, эта провокация не удалась, но тем не менее людей держали до позднего вечера в отделении. Просто чудом люди сумели вырваться. И еще судьба двух наших товарищей пока неизвестна. Это Алексей Макаров и Андрей Никитин. Связь с ними отсутствует. Где они находятся, мы сейчас вот их ищем, но люди просто пропали вчера.
Эдуард Лимонов настаивает на том, что для проведения акций, подобной Дню несогласных, никакие разрешения от московских властей получать не требуется. Точнее, по словам председателя исполкома коалиции «Другая Россия», подавать заявки в столичную мэрию не имеет смысла, поскольку власти Москвы отказываются согласовывать акции оппозиции. Мы не планируем подавать заявку. Высший закон страны – это Конституция. Мирное собрание граждан должны проходить в наших городах без всяких разрешений со стороны властей, сказал Лимонов.
Идет широчайшая волна репрессий моих сторонников. С начала месяца, с марта, уже вот три суда. 11 числа мы ждем еще одного суда. Это наш соратник, его зовут Дмитрий Манец. И прокурор запросил ему уже несколько лет. И он сидит с лета прошлого года. То есть он тоже получит срок. Мы одновременно это привязываем и к тому, что в четверг должен состояться марш несогласных, и к общей волне преследований моих сторонников по статье по экстремизму, которая самым незаконным образом к нам применяется. 10 человек в 10 дней – это как-то многовато. Это уже просто не какие-то одиночные случаи, а можно сказать, это массовые суды и аресты.
12 марта акции оппозиции под единым названием «День несогласных» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге и Иркутске. Пока сами оппозиционеры скрывают, где именно они намерены выйти на улицы со своими лозунгами. О предстоящем мероприятии рассказывает один из его организаторов, лидер движения «Оборона» Олег Козловский.
Планируется 12 марта в 7 часов вечера собраться на станции метро «Тверская» в центре зала. Там будут не только активисты оппозиционных организаций, но и просто те люди, которые хотят принять участие. Там известные представители оппозиции объявят о наших дальнейших действиях. Видимо, поскольку просто власти не представляют себе, как справляться с этой ситуацией, они не хотят согласовывать акцию, но и не могут ее разогнать, то они решили вот действовать так превентивно.
То есть вот эти задержания вы связываете в первую очередь с запланированной акцией?
Это не первый раз происходит. Превентивные задержания такие, они уже на протяжении нескольких лет практикуются, когда людей под самыми разными надуманными предлогами задерживают иногда за несколько дней до акции, иногда там буквально за несколько часов. Меня также задерживали в свое время. И, в общем, это, к сожалению, практика уже сложившаяся. Но вот в Москве впервые уголовные дела фабрикуют против людей, которых так задерживают.
Вы не опасаетесь, что на станции метро Тверская вам не позволят выйти на улицу или точно так же у квартиры собственной задержат?
У нас есть разные планы действий в зависимости от того, как будет себя вести милиция, как будет развиваться ситуация. Поэтому я думаю, что мы сможем милицию застать врасплох, как это уже происходило раньше, и кое-какие сюрпризы у нас готовы. А что касается задержания лидеров, то наверняка будут пытаться организаторов этой акции и лидеров оппозиционных организаций задерживать там у выхода из дома или по дороге, или накануне. Ну, что с этим делать? Мы живем, к сожалению, в стране, где задержать могут любого.
В отличие от коалиции «Другая Россия», которая намерена провести несанкционированную акцию, другому оппозиционному движению «Левый фронт», столичные власти разрешение на проведение мероприятия под названием «День гнева» выдали. Пройдет оно у станции метро улицы 1905 года 14 марта. По словам одного из лидеров «Левого фронта» Сергея Удальцова, главная задача «Дня гнева» – выступить против уплотнительной застройки и захвата земель. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
По всему получается, что акции оппозиции на сей раз не будут слишком многочисленными. Может быть, движением несогласных выдыхается? Этот вопрос я задал молодому политику и активному демонстранту, ныне члену бюро движения «Солидарность» Илье Яшину.
Ну, у нас было обсуждение на бюро нашего отношения к дням несогласным. Мы, в принципе, поддерживаем цели, которые заявляют участники. Но как движение «Солидарность» в этих мероприятиях участия не принимает. У нас свои есть акции протеста. Но я уверен, что довольно много наших активистов 12 числа выйдут на Московские улицы.
А почему «Солидарность» приняла решение не участвовать в такого рода акциях вместе с «Другой Россией»?
Ну, просто «Солидарность» не входит в коалицию «Другая Россия». При этом мы абсолютно дружелюбно относимся к этим акциям. Мы считаем, что люди имеют абсолютное право требовать защищать свои права на улицах городов. Вот «Солидарность» несколько иная коалиция, у нас просто своя акция. И на самом деле там многие люди из руководства «Солидарности» входят в руководство «Другой России». Тут нет никакого противоречия, не нужно искать каких-то там разногласий между нами особых. Мы просто занимаемся немножко разными делами. «Другая Россия» — это такая право-левая коалиция, а «Солидарность» пытается состояться как коалиция объединенных демократов.
Запрещенная уже национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова. Это ваши союзники или нет теперь?
Мы очень разные с лимоновцами. У нас расходится понимание целого ряда ключевых вопросов, которые касаются российской политики, экономики. Но очевидно, что в нынешних условиях мы находимся над булами по одну сторону баррикад, потому что нас всех одинаково бьют на митингах, нас всех одинаково задерживают, против нас одинаково проводят кампании прессинга со стороны правоохранительных органов. Мы, конечно, очень разные, у нас совершенно разные программы, и если в России когда-либо будет свободный парламент, и в нем будут представлены демократы и лимоновцы, мы, конечно, вряд ли сможем быть в одной фракции и будем вести ожесточенные споры по большинству вопросов.
На акции оппозиции так не выходят десятки тысяч граждан, в лучшем случае несколько тысяч. Не получается так, что распыляются силы и без того немногочисленной оппозиции?
Я бы так не сказал, и по моим ощущениям, в ближайшее время число людей, выходящих на акции протеста, будет расти. Это будет во многом связано с напряженной социальной ситуацией, которая, видимо, усугубится в этом году. Поддерживать уличную активность, я считаю, довольно важным. Другой вопрос, что, конечно, оппозиции имеет смысл сосредоточиться на проведении крупных уличных акций протеста, показывать, что за нами есть массовая поддержка людей, что, в общем-то, правда. Власть тоже это понимает, поэтому делает все для того, чтобы акции оппозиции выглядели малочисленными. Людей запугивают, людей избивают на этих акциях. Поэтому, в общем, конечно, пока десятки тысяч людей не выходят на акции протеста.
Ну вот даже либеральные политологи считают, что главной силой, которая может поднять народ на какие-то широкие акции протеста, не политизированные организации, а какие-то социальные группы интересов, типа вот этого движения «Тигр», ну, профсоюза, может быть, вот они пойдут на гребни этой волны.
Я в значительной степени согласен с этим, но я считаю, что все эти движения зарождающегося гражданского общества, группы по интересам, это наши основные союзники. Мы, собственно, довольно много сил и времени уделяем попыткам наладить с ними диалог, честное сотрудничество. Собственно, многие люди из «Тигра» входят в «Солидарность». На нашем митинге выступали представители «Тигра» последнего в Москве митинге. Этим инициативным группам тоже интересно находить каких-то крупных союзников. Поодиночке ни у кого ничего никогда не получается. Именно поэтому зачастую представители вот этих вот профсоюзов, инициативных групп сами выходят с нами, сами пытаются наладить с нами диалог. Вот недавно я, например, встречался вместе с своими товарищами по «Солидарности» с представителями железнодорожного профсоюза. Уж тем более это актуально в регионах, где люди вообще зачастую оказываются один на один с ОМОНовцами, один на один там с властью. «Солидарность» ставит перед собой задачу стать таким общероссийским профсоюзом всех нормальных людей и стать, если угодно, такой, знаете, политическим зонтиком, политической крышей для чего-то инициативных групп, института возрождающегося гражданского общества.
О перспективах оппозиционного движения в России размышлял молодой политик Илья Яшин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток обострения обстановки в Махачкале обсуждаем с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 10 марта. Сегодня исполнилось 50 лет со времени антикитайского восстания в столице Тибета, Лхасе. События 59-го года завершились бегством духовного лидера тибетцев Далай-лама из страны и установлением жесткого прямого управления Пекина в Тибете. Протесты тибетцев против того, что случилось 50 лет назад, не прекращаются с той поры, и сегодня демонстрации в поддержку свободы Тибета прошли во многих городах мира. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
В связи с 50-летием восстания в Лхасе Далай-лама выступил с резким заявлением. По его словам, китайская политика в регионе ведет к уничтожению традиционной культуры местных жителей, и Пекин пытается сломить дух сопротивления тибетцев.
Я думаю, что коммунисты используют разные методы. Промывание мозгов, искажение информации, покровительство, но также и жестокость, заключение, пытки. Но дух тибетцев никогда не удастся сломить.
Наблюдатели отмечают, что Далай-лама на этот раз отказался от своего обычного мирного тона. В частности, он заявил, что жизнь тибетцев за пределами родины представляет собой ад на земле. Впрочем, духовный лидер призвал своих соотечественников не отчаиваться.
Мы должны смотреть в будущее и работать для нашей общей пользы. Мы стремимся к законной и настоящей автономии, такой, которая позволит тибетцам жить в границах Китайской Народной Республики.
В ответ представитель китайского министерства назвал слова Далай-ламы ложью. Цитирую: «Клика Далай-ламы перемешивает правду и неправду. Они распространяют слухи. Демократические реформы, осуществленные китайским правительством, самые масштабные и значительные в тибетской истории». Накануне председатель КНР Ху Цзиньтао призвал воздвигнуть великую стену против тибетского сепаратизма. Тибетская проблема – одна из самых известных в современном мире. Это связано и с ее остротой, и с той невероятно успешной общественной кампании в поддержку тибетцев, которую проводит Далай-лама. Тибетский вопрос имеет глубокие исторические корни. Однако кульминация этой драмы наступила 50 лет назад. Китайская армия вторглась в Тибет сразу после создания КНР. Однако в течение 9 последующих лет под политическим и военным контролем китайцев духовным лидером тибетцев оставался Далай-лама 14-й. Во второй половине 50-х власть коммунистического китайского руководства в Тибете усилилась, а выступления тибетцев подавлялись с невероятной жестокостью. 10 марта 1959 года несколько сот тысяч тибетцев окружили дворец своего духовного лидера в Лхасе, опасаясь за его жизнь и свободу. Сопротивление в Тибете, тлевшее несколько лет, превратилось в широкомасштабное восстание, которое, в конце концов, потерпело неудачу. 17 марта Далай-лама XIV был вынужден бежать из столицы и укрыться на территории Индии в Дхарамсале. Там до сих пор находится его резиденция и правительство Тибета в изгнании. Подробнее о тех событиях говорит редактор сайта Центра тибетской культуры и информации Юлия Жиронкина.
Примерно в 49-м году военные силы коммунистического Китая начали наступление на Тибет. Это наступление шло с северо-восточной и восточной части провинции, сегодняшней провинции Кхам и Амдо. Примерно к 50-му году уже было убито примерно 5000 тибетских солдат. Китай назвал это наступление политикой мирного освобождения, которая в 51-м году привела к подписанию соглашения 17 пунктов и полной аннексии Тибета. В 54-55 годах Далай-лама провел встречи с большинством представителей верхнего эшелона руководства Китайской Компартии, и тогда он получил заверение о том, что даже в случае создания тибетского автономного района, о котором шла речь на тот момент, тибетская культура, тибетская самобытность, религия будут в полной мере сохранены. Однако, к сожалению, все эти заверения впоследствии оказались неподтвержденными реальными фактами.
Между китайским руководством и тибетцами существует даже терминологический спор. Чем был отъезд Далай-ламы 14-го? Бегством или изгнанием? Мнение Юлии Жиронкиной.
Тибетцы придерживаются все-таки термина изгнания, и тибетское правительство носит название «Тибетское правительство в изгнании». Однако, безусловно, это добровольный уход в изгнание его святейшества Далай-ламы. Он уходил вместе с министрами, это была небольшая партия. С большим трудом они преодолели гималайские хребты и нашли прибежище в Индии.
Действия китайских властей в Тибете многие историки и правозащитники называют геноцидом. Руководство КНР считает свою деятельность в регионе демократическими реформами. С китайской точки зрения, Тибет в середине 50-х годов прошлого века представлял собой закрытое, отсталое, теократическое государство с господствующей феодальной системой. В стране в качестве наказания за нарушение закона практиковалось вырывание глаз, отсечение конечностей и прочие жестокости. В Тибете не было медицины, светского образования, нормальной системы ирригации, промышленности. Последнее вовсе не отрицают ни сами тибетцы, ни их сторонники. С западной мультикультуралистской точки зрения тибетская культура и быт уникальны. Это особый мир, который был безжалостно уничтожен маоистами. Этому довольно распространенному взгляду способствует и большая популярность тибетского буддизма на Западе. Редактор сайта Центра тибетской культуры и информации Юлия Жиронкина о том, возможно ли возвращение Далай-ламы 14-го в Тибет.
Я думаю, что если вы спросите любого тибетца, где бы он сегодня не находился, живет он в Тибете или в изгнании, конечно, их чаяние, их желание состоит в том, чтобы Далай-лама вернулся, дал духовное руководство и благословение своему народу. Тибетской стороной Китаю предложен так называемый меморандум о достижении подлинной автономии, который должен быть рассмотрен. И по результатам этого рассмотрения может быть принято решение о том, будет ли Далай-лама возвращаться в Тибет или нет. Возвращаться в Тибет просто на условиях тотального контроля со стороны коммунистической компартии бессмысленно.
Китай, естественно, резко отрицательно относится к деятельности Далай-ламы и правительства Тибета в изгнании и не идет на прямые контакты с его представителями.
Позиция Китая в отношении Тибета однозначна. Это огромное пространство, это около 1/3 сегодняшней территории КНР. Конечно, Китай крайне опасается отделения Тибета, достижения независимости, и этим страхом и продиктованы все те действия, которые на сегодняшний момент мы наблюдаем со стороны китайского правительства. Однако, если в действительности КНР стремится к территориальной целостности, о которой Ху Цзинтао постоянно говорит в прессе, то, безусловно, необходимо рассмотреть условия, выдвинутые тибетцами в этом меморандуме. Наверное, только в том случае, если большинство стран примут тибетскую проблему серьезнее, чем они принимают до сегодняшнего момента, если мы будем говорить о каких-то сплоченных действиях разных стран, то что-то можно сделать.
В преддверии 50-летия антикитайского восстания в Тибете размещены дополнительно 1000 китайских солдат и полицейских. Поездки в эту провинцию чрезвычайно затруднены для иностранных журналистов. Демонстрации и митинги в защиту Тибета и его культуры прошли во многих городах мира. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Как раз вот об этом, о всемирном аспекте борьбы за освобождение или свободу, как угодно называйте, Тибета, я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. К тибетской проблеме по-разному относятся в разных странах мира. Где-то предпочитают не портить отношения с Китаем и не поддерживать сторонников даже ненасильственного процесса тибетского сопротивления. В других странах ведут себя значительно более активно. И один из хороших примеров в этом отношении небольшая центральноевропейская страна Чехия, где довольно сильны симпатии к Тибету, и в том числе и в государственных структурах. Чем это вызвано?
Думаю, что это вызвано, во-первых, демократической традицией чешского населения, которая по собственной истории знает, что такое быть в течение столетий меньшинством, дискриминированным меньшинством. Это один аспект проблемы. В Чехии немало литературы, документальных фильмов, связанных с историей Тибета. В принципе, эта история известна населению. А другим обстоятельством, несомненно, сыгравшим решающую роль в симпатиях к тибетскому населению, я думаю, является тот факт, что бывший президент Чехии Вацлав Гавел питал исключительно большие симпатии как к тибетскому народу, так и к его политическому представителю и духовному лидеру Далай-ламе. Далай-лама много раз приезжал в страну по приглашению Гавела, практически является постоянным членом форума 2000, собрания мыслителей современного мира, которое регулярно проходит в Праге. И именно в связи с этим десятки городов Чехии в день Тибета вывешивают флаги этой страны. И последний случай, который вызвал значительное, я бы сказал, негодование китайских властей, был связан с тем, что даже премьер-министр, никак не принадлежащий к числу сторонников Вацлава Гавела, нынешний премьер-министр страны Мирек Тополанек, на официальном приеме появился со значком Тибета в лацкане пиджака, что вызвало недоумение и даже ноты протеста со стороны китайских властей.
Если мы чуть-чуть сменим оптику и посмотрим на такую общеевропейскую перспективу, кто поддерживает Тибет? Это идеологическое определение, скажем, левые силы, или речь идет просто о правозащитном направлении?
Я бы сказал, что это прежде всего правозащитное направление. Более того, мне кажется, что радикальные левые силы, такие как посткоммунистические партии или близкие к ним группировки, Тибет не поддерживает ни культурную, ни тем более политическую автономию этого региона, поскольку их больше интересуют связи с Китаем, предпринимательские круги, не сторонники углубление отношений между тибетским населением и европейцами. Поддерживают прежде всего правозащитные круги, как-то группирующиеся вокруг городских властей различных стран. Весной и летом прошлого года выступления в поддержку Тибета проходили в ряде городов Европы. В частности, парижская мэрия вывесила также тибетский флаг в День Тибета, как это делает и пражская мэрия.
Интересно, что все-таки это вот какой-то процесс на уровне муниципалитетов, на уровне городских властей. С чем это связано?
Городские власти занимают некое промежуточное положение. Они являются органами самоуправления, а с другой стороны, не имеют прямых отношений с китайскими властями, то есть не несут государственной ответственности, как правительство стран.
Проводится довольно много в Европе, я сам неоднократно был свидетелем, иногда даже каким-то таким пассивным участником этих мероприятий, всякие акции в поддержку, защиту Тибета, про тибетскую культуру. Понятно, что для молодежи это прежде всего возможность такого хэппенинга, буддизм, все это традиционно привлекает внимание.
В Европе действительно буддизм в последнее время имеет широкое распространение, однако это, как мне кажется, скорее индийские варианты, японские зен-буддизма. Меньше все-таки, мне кажется, распространен в Европе тот тип буддизма, который именуют ламаизмом и который распространен в Тибете. Тем не менее, Далай-лама фактически является не только символом устремлений тибетцев, но он является и духовным лидером, фигурой масс-культуры, несомненно, образцом для подражания, моральным авторитетом, если хотите, весьма своеобразным мыслителем, которых не хватает в современном мире. Невозможно говорить об одной узкой направленности этого движения в пользу Тибета. Это спектр различных правозащитных и других группировок. Ни один из известных мне сегментов этого движения не выступает в пользу насильственного отделения Тибета от Китая.
Политики Европейского Союза ощущают какое-то давление более-менее постоянно, более-менее ощутимое этого фронта, скажем так, такого неофициального?
Иногда это прорывается, как это произошло в прошлом году в преддверии Олимпиады. Но политики решительно ориентированы, особенно в последние месяцы, в пользу так называемого прагматизма, то есть отсутствия всякой идеологической или моральной основы для своих действий. И мне кажется, что это будет в будущем только углубляться.
Тибет на международной карте мира. Обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Главная тема второй половины часа – программа «Время свободы». США ведут консультации с союзниками о перспективах операции в Афганистане. Московские власти составляют городскую карту национального... Московские власти составляют городскую карту национальной напряженности. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Барак Обама сделал выбор между эмбрионом и человеком.
Комментарии экспертов.
Белорусские милиционеры и журналисты довели до смерти правозащитницу Яну Полякову.
В блогах свободы.
Приморская прокуратура проверяет на экстремизм лозунг «Кутлер капут».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода» – новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» заявляет о давлении на своих сторонников в преддверии Дня несогласных 12 марта. Как сообщил Радио Свобода, один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов с начала марта задержаны или предстали перед судом уже более 10 активистов. В России, по данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, почти 2% населения страны в возрасте от 15 до 64 лет наркоманы, до 90% из них употребляют афганский героин. Как говорится в официальном сообщении Госнаркоконтроля, ситуация приобрела характер наркоагрессии против России, и коллективную ответственность за это должны нести ведущие государства мира и международные организации. Президент России Дмитрий Медведев считает позитивными те сигналы, которые он получает от лидера США Барака Обамы. Медведев выступил во вторник на встрече с членами американской двухпартийной независимой комиссии по двусторонним отношениям. Он, в частности, отметил, что за последние годы отношения между Москвой и Вашингтоном существенно деградировали, но сейчас есть возможность открыть новую страницу. Тверской суд Москвы приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима журналиста Олега Лурье по обвинению в вымогательстве. По данным следствия, Лурье требовал от предпринимательницы Ольги Слуцкер, затем и от ее мужа, сенатора Владимира Слуцкера, в общей сложности $80 000 за непубликацию компрометирующих материалов. В России с начала года совершено 46 нападений на почве ксенофобии. По данным правозащитников, их жертвами стали 16 человек, около 50 пострадали.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 марта. Создать карты национальной напряженности российской столицы предложил руководитель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы. Предполагается, что районам, в черте которых зарегистрировано наибольшее количество конфликтов на национальной почве, будет уделяться особое внимание. Об этом корреспондент Радио Свобода Тамара Леленкова.
Если говорить о проявлениях радикального национализма, то Москва действительно самый неблагополучный город России. Здесь находятся радикальные националистические издательства, идеологи нацизма и неонацизма, концентрируются преступные группы. И вот правительство Москвы решило обозначить темные пятна на карте города, полагая, что в условиях экономического кризиса ситуация будет только ухудшаться. Связано ли ксенофобное настроение российского общества с ухудшением экономической ситуации? На этот вопрос отвечает член правления Комитета за гражданские права Эдуард Рудык.
Разговоры о кризисе начались с год. А вопросы нападения на межнациональные розни у нас начались уже, я бы сказал, лет 5 или даже 7. Нападения на латиноамериканских и африканских студентов, нападения на лиц из так называемого ближнего зарубежья. Мне все-таки кажется, что это просто рост национализма, связанный с неправильной государственной политикой. Потому что перемена, начиная с обычного космополитизма, теперь у нас вдруг началась кампания по всеобщему патриотизму.
Периодически мелькает такая мысль и на странице газет, и в эфире, что те мигранты, которые оказываются без работы, они вынуждены добывать себе деньги на пропитание каким-то преступным путем.
Наполовину, конечно, это излишнее разжигание межнациональной розни, которая выгодна некоторым политикам, некоторым общественным деятелям. Но, с другой стороны, это обычная ситуация, когда человек оказывается лишним. Любой безработный, любой человек без определенного места жителя – это потенциальный преступник. Любой безработный. Неважно, безработным окажется гастарбайтер или житель города Москвы, в любом случае с ростом безработицы увеличение преступности будет.
В этом году, по сведениям информационно-аналитического центра «Сова», в Москве и Московской области от российских и неонацистских нападений пострадали 33 человека – 10 из них погибли. Насколько данные меры московских властей могут изменить ситуацию, я попросила ответить заместителя директора центра «Сова» Галину Кожевникову.
Очень сложно понять, а что, собственно, имеется в виду. Если это карта нападений на почве ненависти, то это не карта межнациональной напряженности, потому что напряженности никакой нет. Есть некие банды, которые нападают. Человек, на которого они нападают, ни в какую напряженность ни с кем не вступает, да, ни в какой конфликт. Так и надо называть своими словами. Карта активности нацистов, да, неонацистов. Если это карта компактного расселения представителей этнических меньшинств в Москве, то это, я извиняюсь, прямое руководство для погромщика. Такие опыты уже есть и составлены такие карты представителями движения против нелегальной миграции. Как минимум в одном городе, а именно в Волгограде. Непонятно, что наши чиновники понимают под межнациональной, межэтнической напряженностью. Понимают ли они конфликты между этническими, например, преступными группировками, ну и так далее. В принципе, если это карта активности неонацистов, то я, иначе как положительно, отнестись к этому не могу. Наконец-то милиция представит, где больше всего совершается таких нападений. На самом деле, как националистические, у нас регистрируется очень мало преступлений. Все-таки тенденция не рассматривать мотив ненависти сохраняется, хотя в Москве, конечно, она постепенно идет на убыль, ну, поскольку уже проблемы невозможно замалчивать.
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брут в проекте московского правительства по созданию специальных карт национальной напряженности видит полезную инициативу, однако бессмысленную в практическом ее применении.
Российская
российское законодательство, в общем-то, сформировано грамотно. Оно позволяет правоохранительным органам реагировать, но не всегда присутствует политическая воля. Есть факты, когда наши правоохранители более активны по отношению к молодым антифашистским организациям и преследуют зачастую их, а не радикальных националистов, неонацистов. С одной стороны, хорошо, что власти Москвы стали признавать наличие радикальных молодежных групп. До недавнего времени говорили, что никаких скинхедов в Москве нет. Есть футбольные фанаты, молодые патриоты. Сам факт признания очень важен. Но мне кажется, идея создания такой карты малопродуктивной. Как-то у нас скинхеды не имеют постоянной прописки. Они не базируются только в определенном месте, в определенных районах. Вступления совершаются в самых разных местах. И в центре города, и в отдаленных районах. И в метро, и в подмосковных электричках. Поэтому какая-то фиксация подобных преступлений в определенных районах и акцент только на определенные районы, мне кажется, все это не даст реальных результатов. Правоохранительные органы должны, если уж на то пошло, работать активно и в регулярном режиме по всем районам Москвы. Правительству Москвы не хватает целенаправленной программы по профилактике преступлений на почве агрессивной ксенофобии. Не хватает контактов с общественными организациями, которые ведут работу по мониторингу этих преступлений.
О росте ксенофобных настроений, связанных с ухудшением общей экономической ситуации, надо полагать, и думали авторы идеи создания карт межнациональной напряженности. Однако обсуждать и комментировать этот проект Комитет межрегиональных связей и национальной политики Москвы пока не хочет. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы» и снова о международных темах. Вице-президент США Джо Байден встретился сегодня в Брюсселе с представителями стран-членов НАТО. В центре внимания была ситуация в Афганистане и Пакистане, где силы НАТО участвуют в борьбе с экстремистами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Джо Байден впервые участвовал в заседании Североатлантического совета в качестве вице-президента США и был принят генеральным секретарем НАТО со всей возможной теплотой. Яап де Хопсхефер отметил, что новое руководство США ведет с НАТО очень интенсивный диалог. Только что в Брюсселе побывала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Главной же темой бесед Джо Байдена в НАТО была операция Североатлантического союза в Афганистане и ситуация в Пакистане, которая для западной коалиции становится не самым надежным партнером. По окончании переговоров вице-президент США эмоционально описывал журналистам, зачем вообще НАТО нужно что-то делать в Афганистане и Пакистане. Я знаю, что люди в Европе и люди в моей стране устали от войны. Они устали и от этой войны. И они часто задают вопрос, почему мы должны посылать наших солдат и наше достояние так далеко от дома. Но мы знаем, что именно из той области, где соединяются Пакистан и Афганистан, планировалось и произошло 11 сентября 2001 года. Мы знаем, что в том же самом районе экстремисты планировали практически все основные террористические атаки на Европу и нападение на Мумбай. Мы знаем, что именно в этом районе Аль-Каида и ее союзники-экстремисты восстанавливают свои силы и замышляют новые зверства против нас. Как лидеры, которым наши сограждане доверили свою безопасность, ни один из нас не может отрицать, что в 21 веке появились новые угрозы, с которыми приходится иметь дело. И никто из нас не уйдет от ответственности за то, чтобы противостоять. Журналисты сразу же спросили Джо Байдена, что имел в виду президент США Барак Обама, говоря о возможности некоего соглашения с какими-то умеренными талибами. 5% движения «Талибан» — это убежденные люди, и с ними ничего нельзя сделать, кроме как воевать и победить. Еще 25%, по моему мнению, не вполне уверены в такой уж своей тесной привязанности к повстанческой деятельности. И около 70% воюют просто просто за деньги, им за это платят. Большинство талибов – пуштуны. И в Пакистане живет 60% пуштунов, в Афганистане – только 40%. И в разных местах, в Кандагаре, например, одно, в других местах – другое, могут быть разные цели и настроения, так что все это вполне заслуживает изучения. Какие договоренности могут быть, пока за пределами того, что я знаю. Но все, что может быть инициировано, должно быть инициировано афганским правительством. В публичных комментариях по поводу встречи ни Джо Байден, ни генсек НАТО Ябде Хопсхефер Россию не упоминали. Тем не менее, именно в связи с Афганистаном НАТО готово к разговору с Москвой о сотрудничестве. Для Североатлантического альянса такое партнерство будет выгодно, считает военный аналитик Павел Фергенгауэр.
Исходно в 2001 году, когда Запад и американским руководством начал операцию в Афганистане, мы, Россия, активно ей способствовала. Мы поставили большое количество оружия, да и инструкторы наши помогали Северному альянсу в свержении режима талибов, который тогда виделся главной угрозой стабильности бывшей советской Средней Азии. Тогда же Москва не возражала против размещения в регионе американских баз. После этого в основном снабжение западноамериканского контингента в Афганистане шло через Пакистан. Это удобнее, там море недалеко. Но теперь, поскольку в Пакистане ситуация становится все хуже и хуже, то как быть, он становится больше проблемой, чем каналом для снабжения. А новая администрация в Вашингтоне Барака Обамы сделала вообще Афганистан и усиление там борьбы с талибами главной частью своей внешней политики. И становится жизненно важным снабжение с севера, которое в последние годы было, в общем, вспомогательным. И тут важна роль России. Без России тут можно, но достаточно сложно. То есть можно там через Грузию, через Азербайджан, через Каспийское море, потом через Казахстан. Но это там перегружать, если это наземным, морским, потом опять наземным транспортом, достаточно сложно. Проще через из Европы, через Россию, потом Казахстан, Узбекистан.
Однако в самой целесообразности проведения операции в Афганистане с переносом туда акцента внешней политики администрации Барака Обамы, Павел Фельгенгауэр сильно сомневается. По словам военного эксперта, пока и высказывания насчет умеренных талибов, и остальные шаги Белого дома в этом направлении сильно напоминают действия администрации Джимми Картера, который во внешней политике действовал, мягко говоря, с переменным успехом. Однако в Вашингтоне, видимо, уверены, что Афганистан – дело тонкое, но делать его надо. Данила Гальперович, Радио Свобода. Года Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 10 марта. Президент США Барак Обама снял запрет на государственное финансирование исследований эмбриональных стволовых клеток. Этот запрет был принят предыдущим президентом Джорджем Бушем в 2001 году и все минувшие годы вызывал довольно активные общественные дискуссии в Америке из-за важности этой медицинской темы. Над темой работал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Казалось бы, чисто медицинский и научный вопрос об исследовании стволовых клеток, из которых, как подозревают, можно вырастить своего рода запасные органы, превратился в проблему эпических пропорций с политическими, этическими, религиозными оттенками после того, как президент Буш наложил запрет на государственное финансирование этих работ. Джордж Буш мотивировал свое решение тем, что ради этих исследований уничтожаются человеческие эмбрионы. Отменяя директиву предшественника, Барак Обама привел свои морально-этические соображения. Как человек верующий, я убежден, сказал президент, что мы призваны заботиться друг о друге и пытаться уменьшить человеческие страдания. Оценить значение этого решения президента Обамы я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Главное значение его в том, что у ученых развязаны руки в развитии этого самого, с моей точки зрения, бесспорно самого перспективного направления в лечении хронических заболеваний, до сих пор неизлечимых. Прежде всего в морально-этическом плане. Запрет на финансирование за счет федеральных фондов исследований такого рода, он не только ограничивал фактические возможности финансирования как такового научных исследований, но он и ограничивал стремление ученых проникнуть в существо этого дела. Это очень многогранный процесс. Это и перспектива, что твое лекарство, даже если ты сделаешь его на какие-то деньги не государственные, не будет утверждено федеральными органами, а без этого невозможно внедрить в практику. Это определенная моральная ответственность, что ты посягаешь на жизнь и так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что сотрудники Института здравоохранения и примыкающих к нему органов просто не имели возможности использовать те ресурсы, которыми даже эти учреждения обладали, для проведения исследований в этом направлении.
Профессор, интересно, что, объявляя о своем решении, Барак Обама явно попытался умерить надежды на то, что эти исследования могут привести к революции в медицине. А ведь сравнительно недавно от стволовых клеток ждали откровенных чудес. Что изменилось?
На пути фактического излечения этих больных болезнью Альцгеймера, диабетом, болезнью Паркинсона стоит такое количество препятствий, уже чисто биологических, оставим в стороне морально-этические и финансовые проблемы, что говорить о том, что завтра все будут излечены, ну, просто легкомысленно. Здесь может быть и парадоксальное поведение самих клеток, введенных в организм. Они будут, скажем, дифференцироваться не так четко, как это нужно врачу для того, чтобы восстановить тот или иной утраченный орган или его часть. Тут может быть и опасность злокачественного перерождения самих стволовых клеток, которые вместо того, чтобы дифференцироваться, начнут давать опухоль и так далее, и так далее.
А что конкретно удалось сегодня добиться с помощью стволовых клеток? Ведь все эти годы шли масштабные эксперименты, в том числе в других странах.
В эксперименте бесспорно показано на ряде лабораторных животных возможность излечения и от диабета, и от аналогов, ну, на животных, конечно, болезни типа Альцгеймера или Паркинсона. На людях мне известен достоверный опыт излечения абсолютной слепоты, связанной с дегенерацией сетчатки, который был проведен на ограниченном количестве больных еще до вот этого запрета в Калифорнии.
Профессор, некоторые ученые предупреждают, что огромные деньги, брошенные на исследование стволовых клеток, их широкая доступность этих клеток, могут привести к экспериментам по созданию клона человека. Насколько велика такая опасность?
Развитие этого метода и возможности использования его для получения клонов человека – это опасность есть. И она может быть и должна быть предотвращена строгим государственным и биологическим контролем над процессом проведения таких работ. Культивирование эмбриональных клеток должно быть ограничено сроком не более 8-10 дней. И тогда опасность получения искусственного гомункулюса отпадает в принципе.
Профессор-медик Даниил Голубев в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрием Жигалкиным. Президент США снял запрет на государственное финансирование исследований эмбриональных стволовых клеток. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о интересных публикациях в средствах массовой информации. Представители общественности Ингушетии через интернет-ресурс ingushetia.ru начали сбор подписей под обращением в поддержку идеи возвращения в республику опального бизнесмена, бывшего хозяина компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. Гуцериев, как полагают, скрывается от возбужденного российскими властями уголовного преследования в Лондоне. Инициатор кампании, один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хамбиев, утверждает, что идея защиты Гуцериева принадлежит ему лично, и что за инициативой не стоит ни сам предприниматель, ни какие-то группы интересов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Общественная организация «Справедливая Ингушетия» объявила о начале акции по сбору подписей под обращением к руководству страны с призывом о прекращении незаконного уголовного преследования Михаила Гуцериева. Инициатором обращения стал руководитель организации Магомед Хазбиев. Он считает, что Михаила Гуцериева следует не только освободить от преследования, но и вернуть в Ингушетию в качестве человека, который еще может многое сделать для своей родины. На сайте ingushetia.ru опубликовано обращение Гуцериеву за подписью Хазбиева. В нем говорится, что в годы президентства Руслана Аушева Гуцериевым было много сделано положительного и полезного для ингушского народа. Однако его вклад в развитие России и Ингушетии не был оценен по достоинству. Против него использовали систему насилия и принуждения. Магомед Хазбиев выразил надежду, что в отношении Михаила Гуцериева будет прекращено уголовное преследование. Хазбиев утверждает, что идею о возвращении в Ингушетию Руслана Аушева и Михаила Гуцериева он предложил предложил своим соратникам в день утверждения в должности нового президента республики Юнусбека Евкурова.
Первый вечер, когда мы все собрались, это в час ночи было, я за словом сказал, что сейчас нужно возвращать Гуцериева. Гуцериева нужно привлечь Аушу. Тех людей, которые сделали эту республику в самое трудное время, нам нужно сделать все возможное, чтобы его освободили, чтобы не преследовали его, чтобы он помог своему народу. И эта мысль вот так была забыта. Но почему бы нет? Это откуда в бизнесе, их политики? Этот человек может помочь своему народу. Человек с его деньгами, с его головой может помочь своей республике, помочь президенту, если этот президент приехал делать хорошее для своего народа.
В Ингушетии еще не забыли середину 90-х годов, когда за несколько лет в республике появились десятки новых производственных объектов, жилых домов, хорошие автотрассы, и было начато строительство столицы республики МАГАС. Магомед Хасбиев напоминает, что ко всему этому имеет прямое отношение Михаил Гуцериев.
Все, что было сделано в республике за этот период, это был очень тяжелый период даже для нашей страны. В то время, когда даже в стране не было денег, Гуцериев умудрился найти эти деньги и построить много что для своей республики. И все, что было построено в тот период, и тот город МАГАС, и все другие культурно-оздоровительные комплексы, и гостиницы до сих пор стоит. Ничего Зяликов не добавил. У нас 72 завода, 3,5 миллиона площади квадратных жилья, которых в республике никто не видит. Ничего они не добавили. 100% газификация была в период их управления, управления Аушу, а Гуцериев был вместе с ними. Я думаю, это была очень сильная, мощная команда для этой республики.
Магомед Хасбиев утверждает, что идею о возвращении в Ингушетию Михаила Гуцериева он ни с кем не обговаривал. С президентом Евкуровым по этому поводу не советовался.
Я у нынешнего президента Ингушетии не спрашивал. Я никому не подчиняюсь. Я ни от кого не зависим. И как я считаю нужным, как я считаю правильным, я так и делаю. Я не один со мной. Есть мои друзья, есть мои братья, есть родственники, которые стоят со мной рядом. Я думаю, то, что мы сделали, то, что мы объявили эту акцию, я думаю, что это правильно.
Уголовное преследование Михаила Гуцериева было начато в мае 2007 года. Его обвинили в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. После этого Гуцериев добровольно сложил себе полномочия президента Руснефти. В августе 2007 года он был объявлен в международный розыск в связи с тем, что не явился на допрос. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Самую престижную театральную премию Великобритании, премию Лоуренса Оливье, в нескольких номинациях завоевал спектакль Национального театра Шотландии «Черный дозор» по пьесе Грегори Бёрка. Эта пьеса написана на основе интервью, взятых драматургом у служащих специального батальона британской армии «Черный дозор» Black Watch, которые проходили службу в Ираке в 2004 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Черный дозор» — это реально существующий шотландский полк британской армии. Основанный в 1739 году, он участвовал практически во всех крупнейших сражениях и войнах британской армии, от битвы при Ватерлоо и на Сомме до Косово и Ирака. Почему черный? Это цвет его тартана, шотландской клетчатой ткани, из которой шьются килты, юбки шотландских горцев, ставшие частью униформы полка. «Черный дозор» – пьеса о войне в Ираке, точнее, о том ее периоде, когда одноименный шотландский полк по просьбе американцев передислоцировался в 2004 году в необычайно опасную, подвергавшуюся непрерывным нападениям террористов, военную базу «Догвуд». Пьесу трудно назвать традиционной. Ее автор Грегори Бёрк отправился в один из пабов шотландского графства Файф, где расквартирован «Черный дозор», и записал там воспоминания его солдат о пребывании в Ираке и о том, что они думают об этой войне. Эти солдатские монологи и стали основой текста пьесы. В программке к спектаклю зрители предупреждают, что в пьесе содержится ненормативная лексика, что на сцене происходят взрывы и болезненные световые эффекты. На зрителя обрушивается мощный, мультимедийный, шокирующий и натуралистический поток солдатских откровений о мужестве и коварстве, плохо спланированных операциях, предательстве и наивности политиков, ненависти и окопной дружбе. Через несколько минут зрители забывают, что перед ними актеры, принимая их за настоящих солдат. Настолько силен эффект достоверности происходящего на сцене.
Говорила корреспондент «Радио Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свободы» режиссер спектакля «Черный дозор» Джон Тиффани.
Полк «Черный дозор» участвовал в Ираке в очень жестоких и кровавых военных операциях, и нам показалось, что рассказ об этом мог бы стать прекрасной основой для пьесы. Мы опросили около 20 солдат этого полка. Трудно однозначно судить об идейной и политической подоплеке происходящего на сцене, ведь некоторые, правда, немногие из побывавших на этой войне не считают, что вторжение в Ирак было ошибкой. Эта пьеса – реквием по тем ребятам, кто воевал в Ираке и отдал свои жизни на этой войне. Однако я бы не назвал эту пьесу антивоенный, потому что нам хотелось намного глубже высветить эту проблему. Солдатам, с которыми мы говорили, было лишь немного за 20. Все они думали, что у них состоится настоящая профессиональная военная карьера. Впоследствии многие из них оставили армию из-за своего опыта в Ираке. Для них эта война стала странным и суровым испытанием. Они воевали, не видя противника, их не готовили к борьбе с террористами и смертниками, с которыми им пришлось сталкиваться. Возвращение домой не стало для них триумфом. Наоборот, они ощутили неприязнь к тому, что делали в Ираке, поскольку эту войну нельзя назвать популярной в Британии. Тот факт, что они рисковали своими жизнями, не стал поводом для каких-либо торжеств или празднований. Для них все это было мрачным и трагичным опытом. Что же касается политики, то, как правило, солдаты воздерживались говорить на эту тему, ссылаясь на то, что это не их работа. Я ставил эту пьесу с сознанием того, что нам лгали об этой войне, что эта война началась с сложных предпосылок и что велась она в высшей степени неудачно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были режиссер Национального театра Шотландии Джон Тиффани и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Самую престижную театральную премию Великобритании, премии Лоренса Оливье, сразу в 4 номинациях завоевал спектакль «Черный дозор» о войне в Ираке. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 марта, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После новостей коллега Иван Толстой представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Диалоги о культуре посвящены сегодня аукциону века в Париже, в том числе коллекция Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Крыша спорткомплекса рухнула буквально за несколько минут до начала тренировки местной футбольной команды.
Китай все время применяет силу. Они не знают, как решить проблему Тибета.
Празднование 60-й годовщины Содружества началось с торжественной службы.
Через каких-то лиц нам передают, чтобы мы возвратились в Чечню якобы в процветающую.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.